Екатерина Вельмонт. «Три полуграции» или «Немного о любви в конце тысячелетия». Читает Юлия Деточкина. Посвящается моим подругам. Поговорим о странностях любви. Александр Пушкин.
«Войдите!»
В маленький тесный кабинет главного редактора стремительно вошла красивая рыжеволосая женщина. При виде незнакомки он улыбнулся приветливо, но даже не сделал попытки хоть чуть-чуть приподняться с кресла. «Вы Олег Степанович?»
«Я? С кем имею честь?»
«Олег Степанович, будьте так добры, отпустите сегодня с работы Наталью Павловну Тропинину».
«А в чем дело? И кто вы такая?»
«Ах да, я не представилась, но согласитесь, когда мужчина сидит, а дама стоит, это как-то не располагает». Главный редактор смутился и вскочил.
«Простите, заработался. Садитесь, пожалуйста», — забормотал он. «Черт ее знает, кто эта баба».
«Меня зовут Алиса Витольдовна Сухоцкая».
«Очень приятно, Дюжиков».
«Так вот, Олег Степанович».
«Я уже понял. Вы хотите, чтобы я отпустил Тропинину? Что ж, я не возражаю».
Неожиданно для самого себя пробормотал главный редактор.
«Но только на сегодня».
«Разумеется. Я вам весьма признательна», — обворожительно улыбнулась Алиса. «Всего хорошего». Женщина так же быстро покинула кабинет, оставив главного редактора в полном недоумении.
«И почему я согласился? Даже не спросил, по какому случаю. Черт, вот баба!
Но хороша, просто зверски хороша. Представляю, как она командует мужем. Завтра спрошу у Натальи, кто она такая». Но тут зазвонил телефон, и мысли о рыжеволосой красавице вылетели у Дюжикова из головы. Алиса буквально выволокла Тату на улицу и запихала в машину.
«Куда ты меня тащишь?»
«В ресторан».
«Зачем?»
«Зачем ходит в ресторан? Ты вообще что-нибудь ела в последние дни?»
«Не помню. Только я в ресторан не могу».
«Почему это?»
«Я в таком виде».
«Ничего, там полумрак», — усмехнулась Алиса. «Если уж ты в таком виде явилась на работу, то и в ресторан можешь, тем более днем».
«Алиска, а может, не стоит?»
«Стоит, стоит. И потом я есть хочу, а дома у меня хоть шаром покати». В ресторане было почти пусто. Их провели за столик, стоявший немного на отшибе. Подали меню.
«Выбирай, Татка. Тебе необходимо поесть».
«Не хочется».
«Мало ли что не хочется».
«Надо. Тебе сейчас силы нужны. У тебя, между прочим, дочь, а у дочери переходный возраст. И распадаться на части ты просто не имеешь права. Подумаешь, большое дело, дорогой Илюшенька слинял».
«Ты не понимаешь. Я его люблю».
«Все я понимаю. Даже гораздо больше понимаю, чем ты думаешь. Но есть все равно надо». И она заказала подошедшему официанту хороший обед. «Выпить хочешь?»
«Хочу», — неожиданно кивнула Тата. «Очень хочу. Но ты же за рулем, а я одну рюмку».
«Ну ладно, теперь рассказывай. Пока еще подадут».
«Он ушел. Подло, гнусно. И собаку забрал. Я вернулась с работы, а его нет. И еще, как назло, одна баба на работе в этот день сказала: „Счастливая ты, Татка. Муж у тебя хороший, заботливый. Летом ремонт сделал, когда ты в отпуске была“. Ну, я, дура, и вправду себя счастливой почувствовала. Прихожу домой, а Иришка вся в слезах. Лушка пропала».
«Как пропала?»
«Прибегаю, — говорит, — из школы, а ее нет. Просто мистика какая-то. Я сперва решила, что Лушка спряталась, стала ее по шкафам искать. И вдруг смотрю, все Илюшины вещи исчезли. Да единой. Я похолодела. Пытаюсь записку найти. Думаю, не мог же он просто так нас бросить, ничего не объяснив».
«Нашла?»
«Нет. но он вскоре позвонил. «Тата, я ушел, прости. Деньги на Иришку буду регулярно посылать. Сейчас оставил тебе 500 баксов на первое время». И положил трубку. Даже не дал мне слова вставить. И Лушку увел. «Знаешь, меня это больше всего оскорбило». «Что ж, выходит, собака ему дороже дочки, да?»
Алиса с молчаливым сочувствием глядела на подругу. Поступок Ильи ее не очень удивил.
«И потом, он же знает, как Иришка любит собаку. Сволочь!»
«Согласна, последняя сволочь. Но к кому он ушел, ты в курсе?»
«Нет». «Понимаешь», — совсем тихо проговорила Тата, «мне приятнее думать, что он просто ушел, а не к другой женщине. Ну, может, устал».
«Устал? Отчего, интересно, он устал? Наверняка у него какая-нибудь бабенка».
«Помоложе».
«Не обязательно. Он любит молоденьких». «По-моему, он всяких любит. Ему без разницы».
Официант принес закуски.
«Тата, поешь», — проникновенно сказала Алиса. «И давай хлопнем по рюмашке. За нас».
«Давай»,
— вздохнула Тата. «За нас с тобой и за Соньку, конечно».
«Ну, разумеется. А помнишь, мы в юности отдыхали в Сочи, и какой-то пожилой дядька сказал про нас: три полуграции».
«Да, действительно.
Ты тогда еще здорово обиделась, ведь ты была такая тоненькая, а вот мы с Сонькой были очень даже в теле.
Я и сейчас не худенькая, а от Соньки половина осталась».
«И отлично, ей так гораздо лучше».
«Но все равно мы и тогда на трех граций не тянули, а уж почти в 40. Хорошо, хоть полуграциями можем считаться, согласна?»
«Так выпьем же за нас».
«Ох, что бы я без вас делала, Алиска?»
«Нет, чтобы мы все друг без дружки делали. За нас, Таточка».
Тата залпом осушила рюмку и сразу налила себе еще.
«Ты поешь сперва, а то окосеешь», — грустно улыбнулась Алиса. «Да-да, я вдруг так проголодалась».
Когда они уже приступили к десерту, к ним подошла немолодая женщина в каком-то весьма причудливом одеянии. На плече у нее сидел довольно большой попугай, светло-серый, с ярко-красным хвостом. В клюве попугай держал две бумажки.
«Какой красавец!» — восхищенно проговорила Алиса.
«Милые дамы, узнайте свою судьбу», —
таинственным голосом произнесла женщина.
«Не пожалеете. Я предсказываю только хорошее. Вас ждет впереди много счастья, поверьте, иначе я бы к вам не подошла. Лёка, золотко мое, отдай».
И она вырвала записки у попугая из клюва. «Прочтете, когда я уйду?» И она быстро удалилась.
«Странно, раньше тут никаких гадалок не было», — пожала плечами Алиса.
«Они думают, что так привлекут клиентов? Что за фигня тут написано?»
Она вскрыла записку и расхохоталась.
«Что у тебя?» —
заинтересовалась Тата, вертя в руках свою.
«Просто бред сивой кобылы. Интересно только, откуда она знает, что я Алиса? Ну-ка, разверни скорее свою записку».
«Лучше ты»,
— Тата протянула бумажку подруге. Та прочитала.
«Найдет свое счастье Наташа с мужчиной по имени Паша».
«Паша?
Паша, Паша, у тебя есть знакомые Паши?»
«Алиска, а что у тебя?»
«Да чушь, вот. Найдет свое счастье Алиса на пыльных дорогах Туниса». Но имя этого счастья почему-то не указано.
Вероятно, что-то весьма экзотическое.
«Алиска, у меня плохо с географией. Тунис — это где?» «В Северной Африке. Но я туда не собираюсь. Кто знает. А вдруг?»
«Это ты о Паше размечталась?»
«Зря, подружка. Глупости — это все. Обыкновенная туфта».
«Дай мне свою записку», — протянула руку Тата.
«Возьми. Только зачем?» «А я сохраню. На всякий случай». «Охота тебе всякую чепуху хранить. Странно только, откуда она наши имена узнала?» «Ты ведь здесь не первый раз?» — спросила Тата. «Но ты-то первый?»
«И уж Наташей я тебя точно не называла. А та-то, может быть, и от Татьяны, и даже от Тамары.
Что ж, может, она и вправду ясновидящая?»
«Поживем, увидим», — усмехнулась Алиса. Она была рада, что Татка наконец оживилась.
«Алиска, я со своими заморочками даже не поинтересовалась, как ты-то?»
«Нормально. Правда, времени ни на что не остается. Кручусь целыми днями.
Знаешь, вот ты приехала, и мне почему-то стало легче. Просто удивительно.
А Сонька?»
«Сонька — золотой человек, но так она не умеет».
«Умеет. Я же помню, как она меня выхаживала, когда с Эриком это случилось.
Да и ты тоже».
«Нет, Сонька она жалеет, а ты...»
«Я тоже жалею».
«По-другому. Ты не просто жалеешь. Ты властная и хочешь, чтобы все сразу было по-твоему».
«Да? Может быть».
«А что это мы тут расфилософствовались? Нам надо многое решить».
«Что?
Как жить дальше?
Кому, мне?»
«Ну не мне же. Я буду жить, как живу. А вот тебе необходимо начать совершенно новую жизнь».
«То есть?» — испугалась Тата.
«Ну, ремонт у тебя в квартире сделан, значит, тут ничего не обновишь. Тогда займемся тобой. Для начала нужно поменять имидж».
«Как?»
«Элементарно, Ватсон.
Первым делом постричься и, может быть, немного подкрасить волосы».
«Я не хочу стричься. Мне жалко».
«Совершенно не жалко. Со стрижкой ты будешь выглядеть лет на 10 моложе. Погоди». Алиса вытащила из сумочки сотовый телефон.
«Алло, Тамара?»
«Да, я».
«Тамарочка, у тебя сегодня все расписано?»
«Нет?»
«Очень удачно».
«Нет, это не мне, моей подруге. Ее необходимо подстричь».
«Договорились. Пока».
«Ну вот, начало положено. Через полтора часа она нас ждет».
«Алиса, это насилие!» со смехом воскликнула Тата.
«С тобой только так и можно, силой».
«А если мне не понравится?»
«Понравится, зуб даю».
«Алиса, что за выражение?»
«Это наш завхоз всегда так говорит. Обычный блатной жаргон».
«Но тебе это как-то не идет?»
«Да нет, тебе, по-моему, все идет».
«Ой, Алиса, а сколько это твоя парикмахерша стоит?»
«Не бери в голову».
«Нет, я так не согласна».
«Могу я сделать тебе подарок?»
«Могу.
Имею полное право. Вот я и подарю тебе новый образ. Нехило, а?»
«Ладно, дари новый образ», — сдалась Тата.
«И в этом новом образе ты встретишь своего Павла».
«Мужчину по имени Паша?»
«Именно».
«Алиса, а что если попросить эту тетку погадать на Соньку?»
«Не смеши меня.
Я и так знаю, что она нагадает.
Найдет свое счастье Соня с мужчиной по имени Моня».
«Ну, не обязательно», — фыркнула Тата.
«Конечно, для разнообразия это может звучать так. Найдет свое счастье Соня с каким-нибудь вором в законе».
«Спятила, да?»
— расхохоталась Тата. «Найдет свое счастье Софа за чашечкой черного кофе».
«Алиска, прекрати!»
«Найдет свое счастье Софья в объятиях мудя Прокофья».
«Алиса, замолчи, умоляю.
Если б мне кто-то сегодня утром сказал, что днем я буду ржать как ненормальная, ты бы в рожу тому плюнула. Я права?»
«Все-таки Алиска — настоящее чудо», — думала Тата, поднимаясь пешком на 5-й этаж. Лифт опять не работал. «И как у нее все получается?»
«Интересно, Иришка дома?»
Наталья Павловна забыла взглянуть на окна. Но на площадке уже были слышны ужасающие звуки.
«Ясно. Ребенок смотрит Муз-ТВ».
Тата открыла дверь, и тут же в прихожую выскочила Иришка.
«Мам, ты где была? Я тебе звонила на работу».
«Ой, какая красотища!
Мамулька, ты умница! Тебе так идет?»
верещала девочка, повиснув у матери на шее.
«Мам, а ты что-нибудь ела?»
«Ела.
Еще как ела.
Меня Алиса потащила в ресторан. А ты?
Я у Машки пообедала. Значит, это ты не сама постричься надумала. Это все Алиса?
Алиса.
Круто. То-то я смотрю, стрижка у тебя классная. Тебе правда нравится?
Спрашивала Наталья Павловна, глядя в зеркало.
Я ж говорю, класс. Ты помолодела, мамулька.
Молодчина. И вообще у тебя совсем другой вид.
Мам, мы ведь не пропадем, правда?
Еще чего.
Наконец-то. Я слышу нормальные речи.
Подумаешь, не мы первые, не мы последние.
Что?
Ну, я хочу сказать, не нас первых бросили.
Ну, тебя вообще никто не бросал.
Это меня.
Мама, не смей.
И вообще, мы вот с Машкой разговаривали, ее ведь тоже папашка кинул.
Ну так вот, мы с ней решили, что так даже лучше.
Интересно.
А что? Вот Машка считает, что им теперь куда лучше живется. Никто не напивается и вообще.
Ну, твой отец редко напивался.
Неважно, все равно. Машка говорит, лишь бы бабки давал.
Боже мой. Поморщилась Наталья Павловна.
«Мама, не строй из себя цацу.
Сама знаешь, бабки в нашей жизни самое главное».
«Нет, не самое главное».
«Ладно», — махнула рукой Иришка. «Пусть не самое главное, но все-таки это очень-очень важно».
«Бесспорно».
«Ну вот, а разве лучше было бы, если бы он жил с нами и ходил на сторону?»
«По-моему, лучше по-честному. Ушел и все.
Если бы по-честному, а он Лушку украл».
Глаза Натальи Павловны наполнились слезами.
«Мам, признайся, ты по Лушке больше скучаешь, чем по нему, да?»
«Не знаю. Ничего не знаю. И вообще, он еще, может быть, вернется. Может, он просто устал?»
«Нет, не вернется», —
покачала головой Иришка.
«Почему ты так уверена?»
«Мам, пообещай, что не будешь плакать».
«Что? Что случилось?»
«Нет, ничего не случилось. Просто ты пообещай».
«Хорошо, обещаю.
В чем дело?»
«Мам, он бабник».
«Бабник?
Ну и что?
Да будет тебе известно, бабники часто бывают отличными мужьями. Такой вот парадокс», —
тяжело вздохнула Наталья Павловна.
«Но он был плохой муж».
«Да? С чего ты взяла?»
«Я знаю»,
— насупилась Иришка, поняв, что сболтнула лишнее.
«Ах, Ирка, плохой, хороший, какое это имеет значение?»
«Я его люблю»,
— тихо проговорила Наталья Павловна.
«И совершенно зря. Но он же твой отец».
«Никудышный отец».
«Неправда. Он хороший отец. Он тебя обожает».
«Оно и видно. Даже любимую собаку стибрил. Папочка».
Наталья Павловна внимательно посмотрела на дочь. Действительно, в последнее время, еще до ухода Ильи, она замечала, что Ирка как-то странно ведет себя с отцом, словно знает о нем что-то компрометирующее. Но, занятая работой и домашними делами, она думала, что дочь с отцом просто поссорились из-за чего-то.
«Ну-ка, Иришка, скажи мне, что ты имеешь в виду? Из-за чего я должна плакать? Ты о чем-то догадывалась раньше, да? Про его женщину? Ты в курсе? К кому он ушел?»
«Нет, мамочка, нет, клянусь. Этого я не знаю. Честное благородное слово», — горячо заверила мать Иришка.
«На что-то ты все-таки знаешь».
«Кое-что»,
— потупилась девочка.
«Ну, говори, не томи душу.
Худшее все равно случилось уже».
Ира внимательно смотрела на мать. Ей было ужасно ее жалко.
«Сказать или нет?»
«Скажу»,
— решилась она через минуту, глядя в испуганные глаза.
«Пусть знает, может, ей легче будет».